A broken plane, a broken dream, a broken heart, a broken team. No words are said, a silent wow. We love you then, we love you now. Друзья, вот такими строчками английскими про малышей Басби мы начинаем сегодняшний подкаст, в котором, конечно, поговорим и про годовщину мюнхенской трагедии, конечно, про трагедию Юнайтед в матче против Миддлсбро, ну и про все, что было на этой неделе. Сегодня с Пашей мы обсудим. Давайте начнем.
Ребят, всем привет. Как всегда, в эфире дождливый Манчестер. И в воскресенье было тяжелая, мне кажется, такая дата для всех болельщиков Манчестер Юнайтед. Леш, ты смотрел трансляцию?
Я что-то в этот раз пропустил, на самом деле. Они плюс-минус одинаковые каждый
год. Да, вот это же хотел сказать. Если ты несколько видел, то я думаю, что ты можешь, в принципе, представлять, что там было. И они действительно не меняются. Я кусочек посмотрел с самого начала и дальше не стал. Такое специфическое зрелище все-таки, согласись.
Ну да, единственное, что меня радует, то, что в этих мероприятиях участвуют детишки наши из академии, то есть что им с юного возраста прививают историю клуба, мне кажется, это очень хорошо, и люди действительно в академии должны знать эту историю. Вот. Меня немножко смутило то, что на официальной церемонии не было никого из первой команды, угу. И из тренерского штаба никого тоже не было. Это максимально странно, на мой взгляд, потому что именно там они должны как бы максимально презентовать. Но сейчас другие времена, там ограничения, связанные с пузырем и так далее. Вот. Но, тем не менее, это выглядело странновато, потому что все, ну, из академии много людей было, и из тренерского штаба, и Ник Кокс, глава академии, был, а из Манчестер Юнайтед никого не было, ну, из первой команды. Вот. Но в целом, конечно, здорово то, что Юнайтед почтил память. И эта традиция продолжается каждый год. Вот, друзья, если не смотрели, обязательно посмотрите хотя бы одну церемонию, чтобы понимать, о чем идет речь, потому что это такое достаточно захватывающее зрелище. Вот, но не менее захватывающее зрелище у нас с вами было и в Кубке Англии. Давайте о нем поговорим.
Да, Миддлсбро и... На основе этого матча, мне кажется, можно создать неплохой сюжет для экранизации его на широком таком, широком 4К-экране. Действительно, кино можно снять. В нем было, мне кажется, все. И, безусловно, ты знаешь, я вот в какие-то моменты иногда думаю, что вообще быть очень круто болельщиком, когда ты не поддерживаешь никакую из команд, и у тебя есть возможность вот такие матчи понаблюдать, потому что, с одной стороны, и доминирование одной команды, которая справедливо и должна доминировать. С другой стороны, все-таки победа клуба из более низкого чемпионата в плане регалий, заслуг, денег, состава. И, безусловно, можно там говорить о каких аналогиях, там, битва, борьба Давида и Голиафа. И прикольно всегда, когда мелкий, слабый побеждает увесистого своего соперника. С другой стороны, драма — это, безусловно, странное, непонятное решение судейское. Ну, то есть вот тот матч, в котором было действительно все. И такая многообразие красок с точки зрения футбола. Чем он больше тебе запомнился? Вот как ты спустя уже несколько дней для себя разложил все по полочкам?
Ну, мне кажется, он запомнился всем нам эпизодом с рукой, и, честно тебе скажу, меня до сих пор не отпускает, хотя прошло уже достаточно много времени, вот, но меня просто тревожит, в какую сторону футбол движется, я об этом на стриме тоже у себя рассуждал, вот, но повторю, если кто-то не видел, одна и та же ситуация будет по-разному трактоваться в пользу обороны и в пользу атаки. Да, нам говорили о том, то, что там, типа, атака будет получать какие-то бонусы, и... но мне казалось, это касается офсайдов миллиметровых, вот этих, которые там засчитывали или не засчитывали голы. А по факту сейчас получается то, что если человек, который, ну, атакующий команда, сыграл рукой в штрафной и после этого там сделал передачу и забили, это не нарушение. Если такое же абсолютно нарушение правил совершит защитник, и это пенальти. И это, на мой взгляд, вносит очень большой дисбаланс в правила футбола, и сейчас, ну, как бы, шашки полетят только так, и арбитров будут еще более нещадно критиковать, но хотя арбитры здесь что они могут сделать? Здесь правила такие, к сожалению, приняли, и с этим ничего не поделаешь. Для Юнайтед это была очень обидный вылет, потому что, ну, во-первых, Кубок Англии, все думали то, что у Юнайтед неплохие шансы побороться за Кубок Англии, учитывая нынешнее наше положение, вот, и вроде как и жеребьевка благоволила, вот, и Миддлсбро, ну, как бы не то чтобы сопротивлялся, да, и Юнайтед хорошо играл, но реализация нас подвела, и это, ну, как бы самый, наверное, такой большой бич команды Рангника, то, что команды не забивает много. Все-таки при Сульшере были матчи, когда действительно Юнайтед там Роме отгрузил 6, Саутгемптон отгрузил 9. Ну, то есть были такие матчи, и вот, ну, стартовые матчи этого сезона, когда мы Лицу там 5 забили. То есть при Сульшере были такие матчи. При Рангнике как-то все 1-0, там 2-1, ну, какие-то такие вот вроде бы результаты, но при этом они достаточно скользкие. Видно, как команда продолжает расти в плане баланса, видно то, что Рангник работает над обороной, видно то, что мы стали лучше использовать своих футболистов, ну, то есть какое-то поступательное движение видно, вот, но, к сожалению, я боюсь, нам не хватит соревнований и матчей в этом сезоне, чтобы, наконец, увидеть то, к чему мы должны, ну, как бы идеальный вариант, к которому мы должны доехать, вот, но в целом мне перформанс понравился, конечно, хотелось, чтобы Юнайтед забивал и выносил Миддлсбро в одну калитку, так и должно происходить, вот, но так или иначе положительная какая-то динамика, ее, мне кажется, действительно стоит отметить.
Но у тебя не осталось ощущения, что вот эта упущенная победа, ну, всецело лежит на плечах футболистов?
Да, абсолютно точно. Ну, то есть тренер сделал вообще все, что мог. То есть вот выставил
там
хороший.
По заменам можно, наверное, так немножечко, ну, наверное, покритиковать. Но до замен мы должны были обеспечить себе комфортное преимущество. Ну, да, поэтому как-то... Я с тобой здесь соглашусь. Прости, что перебил. Да.
Так.
Да, ну, собственно, про критику футболистов. Давай.
Да, ну, футболисты, слушайте, ну, здесь ничего не сделаешь. Даже у Криштиану Роналду бывают дни, когда он не забивает пенальти. К сожалению, это происходит именно в кубковом матче, именно тогда, когда у Юнайтед не прет. Вот. И, к сожалению, видите, Роналду не забил, Бруно попал в штангу, Санчо попал в перекладину. Вот. Пару моментов у Решфорда было неплохих, но опять реализация. И здесь, ну, просто мы вот в прошлом сезоне, когда тоже реализацию говорили, мы говорили то, что вот нам нужен человек, который будет хладнокровен перед воротами, вот, сейчас у нас таких людей вроде бы достаточно, да, и Криштиану хладнокровен, и Кавани, ну, хотя Кавани в этом матче не было, окей, вот, и Санчо как бы появился, но по-прежнему у нас есть проблемы с реализацией, если в прошлом сезоне они были у Решфорда, то в этом сезоне мы видим то, что как-то команда страдает. Мы по-прежнему никак не реализуем свои там угловые стандарты и так далее. Это тоже то, над чем стоит работать. То, что юный Антони Иланга не забил, да, и слава богу, наверное, пусть он промажет лучше здесь, чем как Маркус Решфорд и Санчо там в финале Лиги Европы, хотел сказать, чемпионата Европы. Вот. Ну, то есть... Как бы, в принципе, да, есть за что критиковать именно игроков атаки. У игроков обороны, наверное, вообще некого. Ну, вот прям, чтобы покритиковать кого-то, наверное, даже не стоит. Просто потому, что Миддлсбро не создавал достаточно шансов. Тот единственный момент с рукой там, да. Но там Рангник уже сам на пресс-конференции объяснил, что это был случай, когда контрпрессинг команда применяла, вот, и несколько неправильных решений, которые привели к тому, что, собственно, футболисты вдвоем или втроем вываливались в одного Магуайра, и там просто им повезло, что руку не засчитали. Так бы этот, в принципе, момент мог и ничем не закончиться. Но Юнайтед как бы должен был комфортно выносить, конечно, Миддлсбро, и это будет нам прилетать еще до конца сезона, мне кажется, в памяти.
Ты вот сейчас сказал про реализацию Решфорда, но ты знаешь, мне кажется, несмотря на то, что мы все, ну, в прошлом сезоне критиковали Маркуса, а черт, что за решение, а зачем ты бьешь, блин, зачем четверых обыгрывать? Ну вот вроде бы сейчас, наверное, все бы согласились, что мы были бы сейчас счастливы, если бы Маркус Решфорд сейчас был бы такой, как в прошлом сезоне. У меня такое ощущение.
Да-да, есть такое.
Ну, ладно, не будем пинать бедного Маркуса.
Но, тем не менее, у него в последних двух матчах АПЛ 2 гола из замены. Это вполне себе.
Ты знаешь, может быть, как раз это какой-то, ну, индикатив, который стоит рассматривать. Он действительно в отдельных вот этих вот коротких моментах матчей показывал себя уверенно и делал хорошо все. Ну, так, уместно, что ли, можно сказать, то вот в предыдущем матче вначале мне тоже показалось, что он нормально действовал. Такое ощущение, что и решения были вот эти вот неспорные. А потом, когда у него вроде бы раз не получилось, два, три, и мне кажется, он, знаешь, вот как вот просто уже вот с горы катится, и его сложно остановить. Ну, у меня вот почему-то в последних матчах Маркуса, когда у него что-то перестает получаться, такое ощущение, что ну, теряет в себе какую-то уверенность, складывается впечатление. За что можно похвалить команду в матче против Миддлсбро? И стоит ли хвалить?
Мне кажется, да, потому что Юнайтед страдал в этом сезоне в матчах, где нужно было играть первым номером, взламывать оборону и так далее. Тем более там Миддлс проиграл по схеме 3-5-2, ну или 5-3-2, вот, то есть 5 защитников. Кстати, по похожей схеме будет действовать, скорее всего, Атлетико Мадрид в Лиге чемпионов. Так что, если так вот проводить какие-то аналогии, то против команд, которые играют в 3 центральных защитника, из последних примеров это, безусловно, Миддлсбро, Брентфорд, ну, Челси, но Челси достаточно давно был и при Карике, поэтому, наверное, ну, и как бы калибр команды другого. Вот, поэтому брать, наверное, не стоит. А в целом против вот таких команд, которые вроде как сидят в обороне и стараются контратаковать, Юнайтед и в матче против Брентфорда, и особенно в матче против Миддлсбро выглядел хорошо. То есть мы нормально создавали, мы использовали сильные стороны своих футболистов. Бруно Фернандеш, да, опять. Единственное, что дисбаланс все-таки на правом фланге, ну, то есть у нас нету баланса в атаке. И мне кажется, вот возвращаясь, чуть-чуть кидая мостик такой к теме про Решфорда, мне кажется, ему не очень комфортно играть с Диогу Дало на правом фланге. Мне вот почему-то как-то так показалось. Еще я, ну, на такие мелкие моменты обращал внимание. Во-первых, мне совершенно точно кажется, что существуют некие несколько лагерей в раздевалке Манчестер Юнайтед, и вот Маркус Решфорд и Диогу Дало — это два человека совершенно из разных лагерей. Еще когда был этот гол Вестхэму на последних минутах, который забил Решфорд, он там ускоряется, бежит радоваться, Дало бежит, кладет ему там руку, там пытается его обнять, а Решфорд его отталкивает инстинктивно, типа «отвали от меня». То есть мне кажется, что есть какое-то, может быть, недопонимание между этими двумя. Может быть, они не привыкли играть. И это может, в частности, вызывать дисбаланс на правом фланге, что является уже командным минусом, на мой взгляд, потому что было несколько эпизодов, когда вот как раз в матче с Миддлсбро Диогу Дало пытался создавать ширину. Да, то есть вот он уходил, но у него как бы он пытался создавать ширину, соперник на него слабо реагировал, он все равно смещался за Решфордом, и Диогу Дало там не давал какой-то вариативности дальше на фланге, да, то есть он вроде бы пытался помогать Решфорду, но при этом как бы не до конца. У Решфорда тоже, он понимает то, что ему вроде как освобождается попадают в зону, стараются смещаться внутрь, да, то есть ближе к центру штрафной, но при этом видит, что соперник за ним идет, но он не видит то, что там партнер под него пытается открыться или как-то помочь. В общем, вот это вот взаимопонимание этой двойки, оно совершенно точно не идет ни в какое сравнение, как, например, было у Люка Шоу с Рэшфордом в прошлом сезоне. Вот это был прям образцовое взаимодействие, каждый понимал, кто куда идет и так далее. Вот. И мне кажется, вот у Гринвуда с Ван Бисакой тоже такое было, ну, то есть некий симбиоз, по крайней мере, ну не то чтобы это была супер какая-то там связка, но они, по крайней мере, понимали, если один идет туда, то второй смещается туда, и первый должен там завершать какой-то маневр и так далее. Вот это недопонимание дало и Рэшфорда пока что дает дисбаланс в атаке, что, ну, следствием чего является то, что Юнайтед большинство своих атак снова проводил левым флангом, и это является предсказуемостью команды, но, тем не менее, хоть левым флангом, хоть какая-то эффективность была, потому что действительно очень много шансов было создано, и очень много навесов было тоже на Криштиану, подборы вроде бы все были наши. Ну, в общем, Юнайтед против Миддлсбро сыграл так, наверное, как от него все ожидали, но только фанаты Юнайтед, которые, ну, там, разбираются в деталях, да, и следят за командой постоянно, мы, наверное, не ожидали то, что команда выдаст вот такой... как бы позитивный перформанс, полностью доминирующий, без каких-либо ляпов, потому что ляпов этих действительно, ну, не было. Единственный ляп был у Энтони Тейлора, который руку не засчитал. Вот и все. Ну, на мой взгляд.
Слушай, вопрос такой, раз уж мы затронули эту тему. Почему Маркус снова справа?
Вообще без понятия.
Какая-то странная история, на мой взгляд.
Да, тот же вопрос себе задаю, потому что вроде казалось, что ну, Рэшфорд и при Мауриньо, и при Сульшере он играл слева, и казалось, что его позиция идеальная слева, и с Люком Шоу у них связка есть, вроде бы направо купили Санчо, и казалось то, что ну вот ротация Санчо и Гринвуда вообще, но Санчо сколько раз выходил, он постоянно выходил на левом фланге, и это означает то, что мы... Ну, опять же, не используем людей на их ключевых позициях. То есть мы мало того, что, ну, окей, Санчо там может, допустим, играть на двух флангах, но при этом мы Рэшфорда теряем как единицу. Причем такую очень хорошую единицу, потому что у Маркуса очень хорошее забегание с левого фланга, и как бы он открывается под эти передачи, смещается внутрь под рабочую правую, может пробить издалека, а здесь ему под левую как бы и неудобно. Вопрос пока. Пока вопрос для меня открытый. И, честно говоря, ну, со всей этой ситуацией, то, что мы отпустили Марсиаля и Гринвуд, ну, как бы уже недоступен, и Амада нет, который справа может играть, для меня был единственный претендент на правом фланге — это Санчо. Но сейчас мы, по сути, находимся, если у Санчо какое-то повреждение, которое, да, он просил замену там в матче с Миддлсбро, у нас на правом фланге только Хуан Мата есть, к сожалению.
Там, может быть, еще Джесси может как-то дыру латать.
Ну, да, то есть дыру можно там латать кем-то, но опять у нас нету профильного игрока, да. Хотя мы вроде бы купили его.
Непонятно, за много. Честно. Окей, хорошо. Насколько, заканчивая тему про Миддлсбро, насколько ощутим вылет из Кубка для нас сейчас? Вот именно на этой фазе развития команды.
Ну, мне кажется, что этой команде было принципиально остаться в Кубке.
Думаешь?
Причем именно в Кубке Англии. Я думаю, то, что да, все-таки мне кажется, то, что Юнайтед сейчас, ну, нам стоит, наверное, смириться с тем уже, сейчас все скажут, что я оптимист, нам стоит смириться с тем, что мы не выиграем АПЛ в этом сезоне.
Да, черт побери.
Ладно. Вот. И то, что мы будем бороться за топ-4, и что у нас остается? У нас остается Лига чемпионов, Кубок Англии. Лига чемпионов изначально сложнее турнир, чем Кубок Англии. И для Юнайтед, мне кажется, вот для этой группы игроков, которая осталась, было бы хорошо. Они бы хотели все остаться. И на самом деле их не упрекнуть в том, что у них не было желания или самоотдачи. Было видно то, что они хотели играть, они хотели забивать, они хотели остаться. Вот. Но, к сожалению, так сложилось. Теперь все силы кубковые, единственный турнир у нас остался, это Лига чемпионов. И очень много среди фанатов настроения такие: сейчас Юнайтед выиграет Лигу чемпионов. Все нормально будет. ну, шансов на это меньше, чем на Кубок Англии. Вот. Не то, чтобы я пытаюсь посеять пессимизм, но, друзья, это действительно так. Мне кажется, что команде было бы здорово остаться в этом турнире.
По-другому сформулирую сейчас вопрос. Насколько вот сейчас этой команде вообще важен, ну, какой-то титул? Мы же находимся, по большому счету, знаешь, такой в времени без времени. У нас Ральф Рангник, который временный тренер, непонятна его будущая судьба, непонятно, что будет дальше с большой плеядой футболистов, которые сейчас есть в Манчестер Юнайтед. Я, безусловно, говорю о тех, у кого заканчиваются контракты. Но фактически через несколько месяцев можно констатировать факт, что это вообще будет другой коллектив в целом. Там новые помощники придут, еще кто-то. Это же ведь как-то должно психологически давить на футболистов. Ну, я не хочу сказать, что они сразу на все забили, но какое-то расслабление, они же все-таки люди, они не роботы, несмотря на то, что они профессиональные спортсмены, и все равно их к этому готовят. Но от щелчка затвора никто никого не уберегает. Ситуация с Мейсоном Гринвудом в очередной раз нам это подтверждает.
Да, наверное, ты прав, потому что, ну, тут вот можно опять возвращаться к Сульшеру и к тому, а следовало ли его увольнять, наверное, да, а следовало ли нанимать временного тренера. Вот сейчас уже ты такой думаешь, так, мы наняли временного тренера, окей, это просела чуть-чуть мотивация, может быть, я так понимаю, ты об этом сейчас говоришь, то, что люди ждут просто, да, они ждут, пока этот человек уйдет, придет другой, и тогда уже будут понятны перспективы, задачи, есть у кого-то будущее, нет у кого-то будущее. А сейчас такой какой-то период, действительно, мы где-то подвисли в какой-то временной прострации находимся, и, по сути, приход временного тренера убрал возможность зимних трансферов. И как бы ты думаешь сейчас, а насколько это было вообще мудрое решение поставить временного тренера? То есть, тогда в логике казалось то, что если нету постоянного, окей, хорошо, пусть временный будет. Но вот сейчас, как ты думаешь, как-то минусов в этом получается больше, наверное, чем, сейчас, по крайней мере, так видится, чем плюсов, хотя и плюсы тоже очевидные. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, возможно, это имеет место быть. Действительно, у некоторых футболистов мотивация не на высоком уровне, и какая там атмосфера в команде, опять же, непонятно. Но при этом, как сказать, футболисты должны быть настроены... У них короткий век, мне кажется, они должны вот так к этому относиться. У них короткий век, у них короткая игровая карьера. И поэтому каждый год, каждый вылет из кубка, это как ножом по сердцу, это минус, какая-то возможность. И каждую следующую нужно использовать в двойном размере. Поэтому я очень надеюсь, что в команде есть такие люди, по крайней мере, там Бруно Фернандеш, я уверен, что он очень хочет выиграть какой-нибудь трофей. И не стоит забывать то, что мы к этому сезону подходили как к какому-то решающему. А получилось так, что это не скачок вверх, или там мы не зафиксировались где-то вверху, а мы рванули вниз с такой скоростью, что теперь непонятно, как это все дальше выстраивать. Был ли это просто какая-то яма, из которой мы вверх прям пойдем, либо это как первый шажок куда-то вниз, и дальше будет только хуже. Не знаю, но проблема тобой озвученная, она действительно, мне кажется, есть у некоторых футболистов.
Я просто беспокоит то, что годы идут, время бежит, эпизод подкаста сменяет себя другим эпизодом, а мы постоянно продолжаем говорить про мотивацию. Такое ощущение, что это вообще бич футболистов. И очень круто, что ты сейчас про Бруно сказал, потому что хороший пример, образчик. Вот человек горит даже в те моменты, когда у него есть объективная просадка в форме игровой, видно, что у него есть желание. Я боюсь, что сухарь, брошенный в болото, тоже может стать болотом в какой-то момент.
Надеюсь, что...
Да, я тоже надеюсь, что нет. Просто сейчас все, что, как каким-то образом связано с Юнайтед, но такое, ну, нерадужное. То есть мы скорее больше токсичны, и заразиться этим вирусом условным намного проще, чем вот сохранить это то немногое благоприятное, что есть с точки зрения вот этого заряда на борьбу, на страсть, вот эти вот эмоции спортивные правильные. Почему я об этом говорю? Мы сказали про Миддлсбро, что мы были хороши, и что это все-таки Миддлсбро. Блин, черт, мы должны были в любом случае дожимать. Вот должны были дожимать, а да. Дополнительное время я не видел попыток дожимать. То есть не хочу сказать, что мы готовы были к серии пенальти и шли уже как бы туда, но не было попытки вот прям навалиться и закончить здесь все, не довести до лотереи. И справедливости ради, может быть, конечно, кто-то и готов будет сказать, что, ну, друзья, не дожали вот в экстра тайм для того, чтобы дожать. Не дожали, пожалуйста, лотерея, и вы в ней проиграли. Там как бы шансы у всех плюс-минус одинаковые.
Угу. Да, да, абсолютно точно согласен. Ну, даже добавить нечего, наверное, потому что действительно в экстра-тайме Юнайтед был никакой с точки зрения. Ну, то есть владение мячом. В экстра-тайме Юнайтед напоминал Юнайтед Луи Ван Гала, где мы владели мячом, пытались создавать какие-то шансы, но у нас это вообще не получалось, мы просто катали туда-сюда.
Я думаю, что самое время перейти к разговору о матче, который состоится сегодня вечером. Бёрнли. Чего ожидаем?
Ой, я очень надеюсь, что это будет похоже на предыдущий матч против Бёрнли, где Юнайтед уверенно победил со счетом 3-0. Потому что, вот мне кажется, то, что таких именно побед и вот матчи с Миддлсбро, со Стенвиллами нужно использовать для набора уверенности. Для того, чтобы если мы как-то просели, а мы действительно просели, потому что Юнайтед нестабилен, и мне кажется, то, что Юнайтед борется больше сам с собой в этом сезоне, со своими проблемами, нежели выходит играть против соперника. Ну, то есть ни Миддлсбро, ни Бёрнли, ни Брентфорд, ни даже Астон Вилла там с Филиппо Коутиньо, Юнайтед с нашим нынешним набором игроков, по сути, не соперники, если мы будем играть хорошо. Вот. И в целом Юнайтед, мне кажется, нужны несколько подряд убедительных, крупных побед. Не то, чтобы там разгромных каких-то, да, как 9-0 над Саутгемптоном, а вот прям именно уверенных, то есть, не знаю, там 3-0, 2-0, 3-0. Вот серия таких результатов, она даст команде уверенность в том, то, что ага, точка невозврата какого-то пройдена, мы начали поступательное движение вверх, и это и на соперников будет действовать. Потому что к Бёрнли мы подходим в ситуации, когда опять мы вроде бы хорошо играли, мы вроде бы выполняли то, что тренер от нас хочет, но мы каким-то образом вылетели из соревнования, а Миддлсбро прошел. У Бёрнли сейчас ситуация, ну, такая, скажем, не очень хорошие, они находятся на последнем месте. Им впервые за несколько лет угрожает вылет, серьезно. Причем слава они Богу. Так... Ну ладно, но Бёрнли... Такая команда, как Бёрнли, должна быть в АПЛ, иначе АПЛ перестанет быть АПЛ, на мой взгляд. Вот.
Ну там идут более интересные, мне кажется, коллективы на промоушен стоят, с которыми... Ну, которых посмотреть можно хотя бы. Вот
так, ну, а сказать. Как же без дайрект-болов, без навесов, без здорового таргетмена в
нападении? Слушай, там даже Крис Вуд покинул их, так что все, последняя надежда, короче, уничтожена.
А Верхорст, а он же еще и выше, и здоровее, чем Крис Вуд, они сейчас прям... Ну, в общем, Бёрнли, у них реально есть шанс вылететь в этом сезоне. У них далеко не такая хорошая команда, как несколько сезонов назад, когда они в Еврокубке там попадали. На секундочку, Бёрнли попадал в Еврокубке, когда нами руководил Жозе Мауриньо.
Я плачу над техно. Извините.
Вот, да. Да, там Шон Дайч, ну, мы понимаем, в какой футбол будет играть Шон Дайч, мы понимаем то, что Верхорст будет, скорее всего, в старте, мы понимаем то, что это будут забросы. Юнайтед очень важно, на мой взгляд, сыграть дисциплинированно на стандартах, раз, и на подборах это два, потому что, ну, как бы Верхуст, конечно, здоровый парень, и, ну, у нас есть, как бы, Харри Магуайр, который в целом с точки зрения, там, дуболомства ему не уступит, и можно будет бороться с ним в воздухе, но скидки. Скидки, рикошеты, вторые мячи и подборы — это то, что у Бёрнли, ну, как бы, неплохо отлажено. У Дуайта Макнила, например, хорошие удары издали. Вот, то есть это та, как бы, вот, сфера, в которой Юнайтед действительно точно нужно сегодня будет очень внимательно играть. Но в остальном, мне кажется, интрига матча сводится к тому, сумеет ли Юнайтед победить своих внутренних демонов или нет. Или это продолжится вот то же самое, там, типа 0-0, 1-1 и так далее.
Вообще про Бёрнли много, на самом деле, мне кажется, сказать особо нечего. И, наверное, такая последняя практически тема в отношении ближайшего матча – минус Алекс, минус Фред. Уже точно. У Бруно тоже вроде как бы под вопросом.
А что с ним?
Я как-то упустил. Я, честно сказать, не знаю, но я сегодня утром обновлял состав фэнтези, и на нем стоит восклицательный знак, что 75% шансов играть.
Ой.
Да, я понимаю, что это ничего еще не значит, но что-то, наверное, все-таки есть. Ну, я его все равно оставил, он мне все равно капитан, так что я верю, что Брун появится. Насколько проблема для Юнайтед отсутствие Фреда скорее в этом матче?
Здесь, мне кажется, от соперника зависит. Фред является, пожалуй, ключевым футболистом при рангнике. Он таковым действительно является. И в моментах, когда нету Фреда, мы видим, какие дыры могут возникать. Но, учитывая то, в каком стиле будет играть Бёрнли, я допускаю то, что Фред может быть даже хорошо, что его не будет, что он отдохнет. Потому что, ну, может сыграть тот же Матич, например, который, ну, скорее будет, наверное, более полезен с точки зрения, там, я не знаю, первого паса, с точки зрения, там, развития атак, да и с точки зрения борьбы, физического присутствия, опыта, наверное, против Бёрнли Матич будет действительно нужен. Я думаю, то, что Погба также получит свой шанс сыграть, если у него все окей со здоровьем, потому что Погба здорово вышел против Миддлсбро, выполнял как раз-таки роль Фреда эдакого, да, то есть бокс-ту-бокса, который и помогает защите, и при этом обостряет, ну, может обострять нападение. Он заработал пенальти, и с того момента, как Погба заменили, к сожалению, Юнайтед уже был не тем коллективом, который способен что-то создавать в финальной трети.
Жутко звучит.
Опять, да? Опять. Сколько лет прошло, а все равно Погба у нас опять тот человек, от которого мы зависим, к сожалению.
Ну, Погба талантливый парень. Ну, тут и мастер владения мячом. И, конечно, в каких-то эпизодах он может сотворить реально что-то гениальное. И как, даже в какие-то моменты ты не ждешь. И когда он хочет играть, он показывает хороший футбол. Тут нельзя с этим спорить. Другое дело, что он не всегда хочет. Наверное, главная проблема. Ну, это тоже про мотивацию. Вот опять, почему Погба не хочет? У него же вот есть все, чтобы хотеть. Почему в сборной Франции он хочет и показывает, ну, действительно футбол другого уровня? А в Манчестере на серьезных отрезках такого нет. Опять мотивация. Нам стоит переименовать вообще подкаст, я думаю.
Дождливый мотивайтед.
Да. Можем, да, что-то даже рубрику какую-нибудь устроить и озвучить варианты со словом мотивация. Ты ожидаешь Погба в старте?
Я думаю, что да. Погба, Матич и Бруно, наверное, будут в старте. По флангам, я думаю, выйдет Джесси и Маркус. Вот. Ну и в центре, я думаю, серьезно, что Криштиану присядет на этот матч.
Думаешь, да?
Вот. Думаю, что Кавани нужен больше, а Криштиану может усилиться скамейки.
Слушай, по теме Кавани, ты знаешь, меня вообще стали в последнее время обвинять, что я хейтер всего и вся, но тут я подумал, что надо соответствовать в конце концов. Вот, я же должен, как это сказать, поддерживать свое реноме. И слушай, стоял тут на светофоре, мне в голову пришла мысль. вообще гениальные мысли приходят неожиданно, как мне кажется. Кто-то бьется головой об унитаз, кто-то еще что-то. Ну, да ладно. Я почему-то задумался, почему каждый раз, когда Кавани уезжает в Уругвай, он постоянно просит еще дополнительное время там побыть. Ну, как бы, чувак, что происходит вообще? Ну, тебе не кажется странная тенденция? Это было и при Оле, это было в начале сезона, это сейчас. Ну, как бы, я понимаю, что дом это круто. Но, блин, нахрена ты тогда продлеваешь контракты? Зачем ты их заключаешь? Как-то все... Понятно, что это не наносит какого-то серьезного вреда в целом, но в матче с Миддлсбро он был бы полезен.
Был бы, абсолютно с тобой согласен, и тоже уже думал о том, что это такие странные флажки, но я для себя нашел как бы не то, что оправдание для Эдинсона. Мне кажется, что у него и сомнения были по поводу продления контракта, мне кажется, у него личное что-то в семье происходит, может быть, кто-то болеет, и поэтому каждый визит туда, в Уругвай, это для него какая-то отдушина, там, побыть семьей, ну, может быть, там, на денек-два. Это может быть не очень там профессионально, но с человеческой точки зрения, мне кажется, если это так, это безусловно понятно. Вот. А United Middlesbrough должен был, наверное, без Кавани обыгрывать.
Но это такие, знаешь, вот сотрясаю воздух я своими размышлениями.
Мысли вслух. Это действительно та, ну, как бы та вещь, на которую многие не обращают внимания. Поэтому, но она, ну, любые детали важны. Так что, мне кажется, на это тоже действительно стоит обратить внимание.
Заканчивая про Бернли и мостик в будущее. Ближайшие 5 матчей плюс-минус роковые станут для Юнайтед. Потому что 6-й матч – это такая веха, с которой начинается, ну, действительно серьезный отрезок, где нас могут прям, ну... Я не хочу использовать слово «избивать», но календарь будет сложный. И если мы подойдем в плюс-минус в таком же психоэмоциональном состоянии и вот этим вот объемом токсичности, накопленным внутри организма, к матчу против Сити, а я напомню, он 6-й будет, если говорить про календарь исключительно в рамках английской премьер-лиги, то может все закончиться для Юнайтед в этом сезоне, ну, неблагоприятно. Понимаем, что благоприятный исход – это топ-4, неважно на какой строчке. Ближайшие 5 соперников. Ну, естественно, Бернли, Саутгемптон, Брайтон, Лидс, Уотфорд. Где, если не в этих матчах, добывать столь важные сейчас очки, потому что потом действительно может быть поздно?
Да, абсолютно согласен. Там еще матч с Атлетико Мадрид 23-го как раз закрался перед Уотфордом. Вот, так что мы подходим в такой ситуации, то, что март будет действительно очень сложный. Вот, потому что в марте у нас Сити, Тоттенхэм, Атлетико и Ливерпуль. Вот, 4 матча. 4 абсолютно, да, 4 абсолютно топовых матча, один за другим. И они будут... может быть, решающими, а может быть, уже и нет. Потому что, действительно, как Юнайтед пройдет вот этот отрезок, Бернли, Саутгемптон, Брайтон, Лидс и Уотфорд, будет зависеть, ну, от этого будет зависеть, сможем ли мы как-то там попытаться отобрать очки у Ливерпуля, у Сити, да, и каким-то образом там где-то нашкодить в топ-4, да. Если мы плохо пройдем февраль, то будет вообще без разницы, как мы сыграем против этих команд, это уже ни на что не повлияет. Поэтому нам действительно нужно февраль провести ударно, нужно там выигрывать, ну, как бы максимум возможных игр. Они все с такими вот заковыристыми, с такими вот непростыми соперниками. Но это и есть как бы проверка боем для Ральфа Рангника. Мне кажется, что она будет не в матче против топов в марте, а именно сейчас, когда вот от этого отрезка на самом деле очень многое зависит. Вообще зависит шансы Юнайтед на сезон, мне кажется. Попадем мы в топ-4, не попадем, сейчас мы там, но вот эти все перенесенные матчи и так далее, это определяющий отрезок сезона, совершенно точно, и он начинается, друзья, сегодня, поэтому во все глаза, мне кажется, надо прям смотреть, болеть, кричать, негодовать и поддерживать команду.
Леш, в субботу нас ждет матч против Святых, ты начал уже туда засматриваться? Хотим мы что-то сегодня обсудить, либо нет?
О, не знаю. Кроме Джеймса Уорд-Прауса, в общем, и Хайзенхютля, который сказал, что я, возможно, на пенсию выйду после Саутгемптона, честно говоря, ну, не знаю, что обсуждать.
Я очень жду встречу двух друзей.
А, ну, в этом плане, конечно.
Да, да, да. Я вот прям ожидаю вообще, потому что это будет интересно, мне кажется, такая интересное противостояние, забавно.
Ну да, потому что Рангник с Хайзенхютлем работали там в Лейпциге несколько раз. Один, ну там, соответственно, Рангник сначала рекомендовал Хайзенхютля, потом увольнял Хайзенхютля, потом, ну вот эта вот вся история была. Вот, и сейчас действительно будет интересно посмотреть, как они будут друг против друга действовать, как Хайзенхютль, прежде всего, зная всю философию Рангника вдоль и поперек, как он будет настраивать свою команду, потому что Саутгемптон крайне неприятная команда, прям вот, не знаю, мне прям очень не нравится, когда мы с ними играем. Всегда какие-то матчи такие вот прям вот еле-еле получаются.
Пограничные. Да, ну, за исключением 9-0, безусловно, да.
Ну, да, но там удаление на первой минуте, да, которое да, просто...
Да, да. Все это? Поломало, да-да-да.
Вот, так что да, действительно будет интересно. Правда, я и забыл, на самом деле, про это противостояние.
Вот, ну ладно, это мы оставим на потом, и побольше об этом матче поговорим на следующей неделе. Леш, так как у нас был длительный перерыв, и в предыдущем эпизоде ну, было много что обсудить, мы не затронули нашу любимую с тобой рубрику. Мною любимую рубрику, особенно хочу сделать на этом акцент. Вот. Давай как-то, наверное, попытаемся поделиться новостями о результатах вот за весь этот промежуток времени, за полтора практически месяца.
Давай. Мне кажется, что я, в принципе, неплохо держусь. Я вхожу в топ-100 в своей лиге.
То есть раньше было топ-10, я хочу напомнить, друзья.
Да, да, да. В какой-то момент. И при этом у меня 99-е место.
Оу.
Так. Да, у меня что-то какой-то спад наметился, во многом, наверное, потому что я использовал все фичи и wildcard, и фрихит слишком рано, и я, ну, как бы обнаружил себя в ситуации, что у меня команда наполнена теми футболистами, которые, в общем-то, не показывают какой-либо уровень. Я держал очень долго Ромелу Лукаку, надеясь, что у Челси там будет промежуток, mm-hmm. где Лукаку просто будет, ну, я не знаю, забивать и набирать очки. Это не случилось. Затем я сделал ставку на Криштиану Роналду, который тоже в последних матчах не очень-то хорош. Угу. Вот. В итоге как бы последние несколько туров я пытался выправить ситуацию, купив себе и сделав капитаном Кевина Де Брюйна. Вот. И это более или менее добавило мне какой-то стабильности. Александр Арнольд действительно тоже у меня, ну как бы продолжает набирать очки. Сильно по мне ударил, конечно, отъезд Салаха, который уехал на Кубок угу. Африки, и вот как раз-таки его я заменил Кевином Де Брюйне. Сейчас у меня вот, ну, последние трансферы, когда я проводил, у меня почему-то есть надежда на то, что в Эвертоне какой-нибудь игрок стрельнет при Лэмпорде.
Донни Ван де Бек. Черт побери, прости, я не мог не пошутить на эту тему.
Ну нет, на самом деле я про Ришарлисона. Мне кажется, что да, может быть, ну вот кто-то из нападающих, я просто подумал, что если кто-то и будет забивать, то это будет кто-то из нападающих, Калверта-Льюина нету. А насчет Дели Алли я не уверен. В принципе, можно было бы взять Ван де Бека, но тоже как-то непонятно, будут там они играть или нет. А вот Ришарлисон – это человек, который может, мне кажется, что-то сделать в ближайшие матчи против Ньюкасла уже сегодня. Вот. Ну и там у меня есть те же самые Боуэн, Антонио, которые могут что-то решить. Джеймс Уорд-Праус с его штрафными, Бруно Фернандеш. Вот. Ну, в общем, я надеюсь, что вот такой как бы множественный выбор футболистов мне поможет удержаться в топ-100, друзья. Вот. Как у тебя дела?
Слушай, ты знаешь, а я в какой-то момент выстрелил прям резко. И я сейчас нахожусь на 74-м месте.
О.
Да, о. Но я, в отличие от тебя, чипы придерживал. И использовал чип. Я поставил трипл капитаном Бруно в матче, где в туре, где было два спаренных матча. И в этих двух матчах Бруно Фернандеш в матче против Астон Виллы Два забил. А второй матч...
В следующем
матч...
два отдал.
И я 69 очков набрал на Бруно Фернандеша.
Уф.
Да, вот. И это было прям... Хорошо.
Кайф вообще.
Да, это кажется, было прям...
Отличное ощущение.
Не, это было прям очень удачное использование чипа, мне кажется. Вот прям супер уместно. В целом, ну, и у меня еще очень хорошая полузащита собралась. У меня нет вообще футболистов практически. Я не использую их регулярной основе из Ливерпуля. И, наверное, себя корю, потому что я постоянно думаю, что сейчас что-то они там провалятся. И у меня были мысли тоже в отношении Лукаку. Он у меня там какой-то даже промежуток времени был, но его быстро слил. Но у меня очень сильная полузащита. У меня Бруно, у меня Бернардо, у меня Боуэн, Жота и Маунт. И я постоянно все еще думаю, блин, сюда бы мне сейчас еще Галлахера впихнуть. Просто Боуэн и Маунт не супер дорогие, у них очень хороший перформанс, они больше 100 очков уже набрали, поэтому как-то так. И я еще, знаешь, что решил в этом туре? Купить Сент-Максимена. Я думаю, что с учетом новых трансферов он должен начать тащить. Вот, так что вот так.
Интересную мысль ты мне подкинул, потому что у меня Сент-Максимен на скамейке есть.
У меня он тоже на скамейке.
Вот, и я думаю, на самом деле, стоит ли его ставить, потому что там, ну, там очная дуэль сейчас будет между Ришарлисоном и Сен-Максименом, Эвертон-Ньюкасл. Вот, на самом деле, подумаю, может быть, кого-то и заменю. Может быть, Мартинелли.
Ну, Мартинелли был промежуток времени в огне, безусловно, поэтому я думаю, что он у многих оказался в стартовых составах.
Да, он 5,5 миллионов всего стоит, прям копейки.
Да. Так, ну что, давай будем заканчивать.
Да, друзья, на этом мы, пожалуй, будем заканчивать. Спасибо большое всем, кто дослушал. Перерыв у нас был действительно большой. Пересмотрите обязательно свои команды фэнтези. Сейчас открылся второй wildcard. Не призываю вас всех сразу его сейчас использовать, но это может быть хороший шанс, если у вас, как и у меня, сложилась ситуация, что у вас много футболистов, которые так или иначе показывают плохую форму. Wildcard вам может помочь поменять всех и при этом не потерять в очках. Вот. Ну и Пашин пример там, где использовать чипы, как их лучше использовать. У United будут действительно еще перенесенные матчи, так что можно придержать действительно там тройного капитана именно на этот случай. Вот. Ну и будем надеяться, то, что февраль начнется хорошо для Манчестер Юнайтед, ну, его, так скажем, составляющая премьер-лиги.
Да.
Потому что начался он уже так себе.
Да, друзья, ну, на этой неделе два матча. И напомню еще раз, мы идем сейчас по восходящей, конечно. Всегда нам остается с вами лишь одно – это надеяться, верить. Но, блин, силы нужны. И вот сейчас вот очень важны победы. Они всегда важны, но вот именно на этом отрезке максимально. Март будет просто зубодробительный, и каждый соперник, ну, наверное, не хочется мне говорить, что сильнее нас. Но именно вот в конкретной этой точке, в плане эмоциональности, сбитости коллектива, может быть, только Атлетика плюс-минус сопоставим с нами. Все остальные, конечно, ну, будет сложно Манчестер Юнайтед в этих матчах. Мы, как всегда, с вами услышимся на следующей неделе.
Всем пока. До новых встреч, друзья.
Всем пока. Да. Ой.